Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Афганские сокровища из Кабула в Метрополитен. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Новый роман «Доктору». Последний шанс. Экологический саммит в Нью-Йорке. Репортаж Владимира Абаринова. Диалог с китами. Проблема межвидовых отношений. Кинообозрение с Андреем Загданским. Сентябрьский выпуск. Как делается ВОК. Пока Америка борется с рецессией, пока страна спорит о медицинской реформе, пока все ждут новой энергетической программы и новых экологических законов, дальновидные журналисты пишут, что в конечном счете успех или провал президентства Обамы определит не внутренняя, а внешняя политика – война в Афганистане. Начиная с предвыборной кампании, эту войну, в отличие от иракской, Обама твердо называл необходимой. И он по-прежнему на этом настаивает, напоминая всем, что трагедия 11 сентября началась в Афганистане. Однако Америка все с большим нетерпением относится к этому идущему уже 8 лет вооруженному конфликту. Последний опрос показал, что больше половины, 58%, хотят вывода войск. К этому склоняются и многие политики, начиная с вице-президента Байдена, который настаивает на точечных ударах вместо массового военного присутствия. В то же время генералы требуют существенного увеличения контингента. В противном случае, говорят военные, в Афганистане вообще все рухнет. В поисках аналогий с нынешней ситуацией политологи обращаются к недавнему прошлому. Одни сравнивают Афганистан Обамы с Ираком Буша, другие вспоминают Вьетнам. Даже талибы приняли участие в дискуссии. Они напомнили американцам историю Афганистана, который считался кладбищем империй и британской, и советской. Надо, впрочем, сказать, что талибам не стоило бы ссылаться на историю своей страны, ведь они сделали все, чтобы ее уничтожить. Как помнит мир, захватившие власть исламские фанатики пытались разрушить все образы, хранившиеся на этой древней земле. Жертвой их варварства, среди прочего, стали две исполинские статуи бамианских Будд. Культура, однако, обладает почти мистической стойкостью. И свидетельство тому выставка афганских сокровищ из Кабула, которая все лето привлекала посетителей музея «Метрополитен». Самое потрясающее в этой выставке – ее история. Четверть века назад Кабульский музей опустел. Считалось, что его сокровища разграблены во время сражений советской армии. На самом деле, благодаря самоотверженности работников музея, все ценности были замурованы в сейфе Центрального банка Кабула, откуда их извлекли при большом стечении экспертов в 2004 году. С тех пор, пока сам музей все еще лежит в руинах, его самые знаменитые экспонаты путешествуют по миру. В Нью-Йорке они тоже нашли восторженный прием. Экспозиция поделена на 4 части. Одна показывает изделия бронзового века, включая знаменитую чашу с бородатыми быками. Другая – останки эллинистического города, основанного в эру Александра Македонского. Третья демонстрирует находки времен расцвета шелкового пути, римское стекло, индийскую слоновую кость, китайские ткани. Но гвоздь выставки «Бактрийское золото». Его нашел незадолго до начала советско-афганской войны выдающийся археолог Виктор Иванович Сариониди. Ему, кстати, в сентябре исполнилось 80 лет, он по-прежнему бодр и ведет полевые исследования. Второй Шлиман, как Сариониди называли газеты, раскопал погребение кочевников в поселке Тиля-Депи, что означает «золотой холм». В 6 нетронутых грабителями могилах первого века, эпоха Христа, о котором здесь, понятно, не слышали, ученый нашел 20 тысяч золотых вещей. Многие очень ценные. К таким, например, относятся килограммовые женские браслеты. У кочевников не было дома, поэтому они носили банк с собой и на себе. Бактрийское золото, как в свое время микенское золото, открыло нам экзотический гений другого кочевого народа. Поражает уровень мастерства местных ювелиров. Среди экспонатов складная золотая корона тончайшей выделки. Составленная как игрушка лего из множества отдельных частей, она удобно устроена для перевозки. Другой экспонат – золотая подушка для головы покойного. Она упоминается в рассказе Геродота о жизни кочевников. Все эти сокровища, конечно, впечатляют каждого любознательного зрителя, но целое больше своих частей. Дело в том, что в выставке есть подспудная тема. В сущности, это утопия. В древности Афганистан был перекрестком Востока с Западом. Тут, как утверждает выставка, была осуществлена мечта о сплаве двух культур – Об этом говорят многие экспонаты. Например, сирийская колесница с олимпийским богом под вавилонским зонтиком. Или застежка для накидки кочевников, выполненная в виде фигурки дельфина. Понятно, что это морское животное никто здесь, в самом центре континента, не видел. Поэтому дельфин больше похож на осетра, которого сюда еще как-то могли завести из Персии. Другой растрогавший меня экспонат – скульптурный портрет директора греческого гимназиума. Как его занесло на восточную окраину западного мира, трудно представить, но и тут он сохранил вид самодовольного педанта, этакий человек-футлярий, и уж греческий он знал не хуже чеховского героя. Именно потому, что экспозиция в Метрополитен так тесно увязала самые разные этносы, веры и культуры, процветавшие тысячи лет на земле Афганистана, она кажется выставкой надежды. Тем не менее, домой, в Кабул, коллекция пока не собирается. Там все еще слишком опасно. Соломон, как вы намерены проиллюстрировать музыкально нашу сегодняшнюю тему, афганскую, точнее, центральноазиатскую тему?
Мне кажется, что наилучшим образом эту тему можно проиллюстрировать примером из русской музыкальной классики.
Почему именно русской?
Потому что Россия была теснейшим образом связана с Средней Азией и через нее с Афганистаном, и потому что, пожалуй, что в России эта тема противостояния Средней Азии, взаимоотношения со Средней Азией и со всем этим регионом выражено музыкальным образом наиболее сильно в творчестве Александра Порфирьевича Бородина, который, можно сказать, всю свою музыку так или иначе посвятил именно вот этому аспекту. Тут можно этому найти какие-то основания в том, что Бородин был побочным сыном грузинского князя. Не знаю. Но фактом остается, что центральное произведение Бородина, его опера «Князь Игорь», над которой он работал 18 лет и так и не успел ее закончить и привести в порядок, а сам Бородин, как известно, умер в 1887 году, когда ему было всего-то 53 года, как «Князь Игорь», есть произведение, которое наиболее выпуклым образом рисует в музыкальном плане взаимоотношения России со своими среднеазиатскими владениями. Мы все знаем, что попытки России овладеть Средней Азией и подчинить себе также и Афганистан начались с Петра I. Но по-настоящему присоединение методическое среднеазиатских территорий, на территории Средней Азии находилось несколько мусульманских ханств, и Россия весьма методичным образом их присоединяла к своей империи. Этот процесс начался в царствовании Александра II и завершился при Александре III. И где-то в 1880-х годах русские войска продвинулись до Афганистана, и в 85-м году они сражались с афганскими войсками, о чем сейчас часто забывают. То есть арка к событиям в Афганистане во второй половине 20 века протягивается самое очевидное.
То есть те же самые 100 лет назад?
Да, это то, что в Англии называлось Grand Game. Большая игра, которая разворачивалась между Великобританией и Россией за влияние вот в этом самом районе.
Эстетически этот период очень интересно отражен, я бы сказал, в творчестве Верещагина. И Верещагин с огромным успехом открывал миру эти новые владения России. В Америке, например, было очень популярно творчество Верещагина в то время, потому что это была такая экзотика, и Верещагин был русским Киплингом, если угодно. Как в музыке решалась тема?
Если говорить, кстати, о Верещагине, то когда уже после смерти Бородина князя Игоря поставили, наконец, в Мариинском театре, в Придворном театре в 1890 году, это было, то в оформлении использовали верещагинские мотивы. Декорации делались под большим влиянием Верещагина, и она была встречена и тогда, и неизменно с тех пор оставалась таким манифестом имперских амбиций России. И Бородин вот эту тему цивилизующего, если угодно, влияния и противостояния российской государственности и среднеазиатских племен в своей опере выразил с гораздо большей тонкостью и лиризмом. Хотя она там ясным образом присутствует, и всякий раз, когда, скажем, князя Игоря ставят на какой-то американской сцене, вот эта дискуссия неизбежным образом здесь возникает. В России, я не думаю, что об этом так часто вспоминают. А здесь вот этот политический аспект неизменно привлекает внимание. И вот эта ориентальная тема в князе Игоря, она как бы решает решена в двух аспектах. С одной стороны, половцы ведь на самом деле были тюркскими племенами, но у Бородина уже они репрезентируют, если угодно, среднеазиатскую ментальность. И это, с одной стороны, военный аспект такой, наступательный, агрессивный, он выражен в знаменитых половецких плясках из «Князя Игоря», и любой человек услышит здесь мотив скачки, мотив кавалерийской атаки. Другой аспект интерпретации ориентальной темы в творчестве Бородина – это лирический аспект, вот тоже столкновение Востока, который убаюкивает, разнеживает.
Гаремная музыка.
Да. И как бы русское начало, которое ему сопротивляется. И в этой музыке Бородина подспудно проводится мысль и идея об опасности ориентальных соблазнов. Это дуэт сына князя Игоря Владимира Игоревича и дочки хана Кончака. Мне кажется, выразительным дополнением к тому, как столкновение русского и ориентального начала происходит в рамках музыки у Бородина в «Князе Игоре», может послужить его же музыкальная картина «В степях Средней Азии». Он ее написал в 1880 году, и там просто есть специальная ремарка Бородина о том, что изображается русский военный патруль в степях Средней Азии, который появляется... Идут вот какие-то вот эти покачивающиеся не то лошади, не то верблюды, и исчезает в этом дымном среднеазиатском мареве. Мы можем это себе вообразить как верещагинский сюжет, верещагинскую картину, выраженную средствами музыки.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Современная американская проза стояла на трех китах, о которых китах, кстати сказать, у нас еще пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Имена этих писателей, конечно, всем известны. Джон Апдейк, Филипп Рот и Доктору. Со смертью первого два последних разделили груз. Напряженно работая, они постоянно выпускают важные книги. Сейчас очередь Доктору, чей новый роман немедленно угодил в список бестселлеров. Автор «Рэг Тайма», который так блестяще перевел на русский Василий Аксенов, верен своему методу, историко-метафорическому письму. Вникая в прошлое, Доктору буквально оживляет его, щедро наполняя страницы богатыми деталями и точными реалиями. Но, собственно, история никогда не исчерпывает замысла писателя. За прошлым у него проглядывает вечное, часто пугающе актуальное. С новым романом американского классика слушатели «Американского часа» знакомит ведущая нашей рубрики «Книжное обозрение» Марина Ефимова.
Сюжет нового романа «Доктору» – реальная нью-йоркская история. Поражение писательницы Джойс Кэрол Оутс – одна из тех наших домашних жутких историй, которые мучают американцев своей загадочностью по многу десятилетий. И эта история более 60-летий, с 1947 года.
Трупы двух мужчин были найдены полицией в особняке на 5-й авеню, принадлежавшем двум братьям Кольер. Врачи установили, что один из них, слепой, был убит обвалом мусора, который заполнял все помещения дома от пола до потолка, так что полицейские сумели войти в дом только через окно второго этажа. Среди мусора, состоявшего в основном из гор спрессованных газет, были также горы книг, горы чемоданов и ящиков, дюжина игрушечных железных дорог, чугунные люстры, автомобиль «Форд» и 14 сломанных роялей. Всего из дома вывезли около 100 тонн обломков и мусора. Что касается второго мужчины, то он умер от голода.
Жуткий и нелепый конец братьев Хомера и Лэнгли Кольер, отпрысков стариннейшей нью-йоркской семьи, стал городским анекдотом Нью-Йорка и, конечно, интриговал многих писателей. Из наиболее известных произведений на эту тему – новелла 1954 года «Сторож брату моему» писательницы Марши Девенпорт, в которой братьев доводит до сумасшествия страстная оперная певица. Пьеса 2002 года «Ослепление» драматурга Ричарда Гринберга. И вот теперь роман в духе Эдгара По, писателя Эдгара Доктороу, который, кстати сказать, был назван этим именем как раз в честь Эдгара По. Доктороу уже делал набеги на епархию своего тезки в область так называемой готической мистики, особенно в романе 1994 года «The Waterworks», в переводе «Гидротехнические сооружения». Там есть и семейная история, и детективное расследование, и тайны науки. Этот роман, как и другие лучшие вещи писателя, «Рэгтайм», «Всемирная выставка» и «Билли Батгейт», продемонстрировал, по выражению критика Мичико Какутани, магическую способность Доктороу вызывать духов давно исчезнувшего Нью-Йорка из пыли и тумана истории. В романе «Хомер и Лэнгли» писатель снова попытался вызвать духов прошлого. Но если других писателей волновал вопрос, как погибли братья Кольер, то Доктороу волнует вопрос, как они жили. В его романе события, определяющие жизнь братьев, отражение событий, определяющих судьбу их поколения.
Братья Кольер живут в особняке своих родителей, умерших в 1918 году во время эпидемии испанки. Один из братьев, Лэнгли, возвращается после Первой мировой войны, отравленный горчичным газом, надломленный и немного не в себе. Второй брат, Хомер, ослепший подростком, кажется единственным членом семьи, победившим судьбу. Несмотря на слепоту, он становится выдающимся пианистом и пользуется вниманием многих женщин. Во время Великой депрессии братья-сироты устраивают в своем особняке танцзал для нью-йоркской публики и конфликтуют с полицией, которая пытается его закрыть. В начале Второй мировой войны сотрудники ФБР уводят из дома двух бесценных помощников братьев – японскую пару, которую, как и многих других японцев, живущих в Америке, отправляют в лагеря в Калифорнию.
В мистической интерпретации Доктороу и в пронзительном изложении Хомера, от лица которого ведется рассказ, даже роковое накопление вещей в доме Кольеров идет параллельно с накоплением эпохальных событий в мире за стенами их дома. Газеты и книги, которые собирает Лэнгли, должны служить основой создания некой универсальной, безвременной, вечно злободневной газеты, которая в помутневшем сознании Лэнгли охватит единым изданием всю американскую жизнь. Полубезумный, но любящий Лэнгли остается единственной опорой слепого Хомера. Он защищает брата, утешает его и шутливо уговаривает не очень сожалеть о своей слепоте. Он говорит:
«В обществе издавна идут бесконечные споры о том, видим ли мы мир реальным или таким, каким он возникает в нашем мозгу. Возможно, мы тоже лишь воображаем мир вокруг нас, так что это не только твоя проблема».
И Хомер, в свою очередь, защищает брата ото всех нападок.
«Наша повариха восстала, когда Лэнгли поставил в столовой форт модели «Т». Мой брат блестящий человек, сказал я. И значит, за всем этим стоит какая-нибудь интеллектуальная идея, уверяю вас. При этом я сам не имел ни малейшего представления о том, что задумал Лэнгли, но я знал, что он человек идей».
Даже когда Хомер узнает, что Лэнгли ходит по улицам в домашних тапках и шали, сделанные из дерюги, он решает объяснять всем, что у брата просто слишком много забот, а некоторая эксцентричность поведения теперь свойственна почти всем. Слепой Хомер постепенно теряет и слух, и у него остаются лишь два утешения в жизни – любовь его сумасшедшего брата и пишущая машинка, на которой он печатает свои дневниковые записи. Такую, например.
«Только прикосновение руки Лэнгли напоминает мне, что я не одинок. У меня есть мой брат, мой сторож».
Несколько рецензентов романа «Хомер и Лэнгли» считают его неудачей писателя. Мичика Кокутани пишет:
«В этом романе у доктора У не было шанса сделать лучшее из того, что он умеет показать – Нью-Йорк, который он знает как никто. Ведь братья Коллер почти не покидали дом, и читатель вынужден проводить больше времени, чем ему хотелось бы, в пыльном душном особняке, откуда исчезают телефон, отопление, вода, воздух. Остаются только вещи».
Джойс Кэрол Оутс признается, что самые интересные страницы романа те, где вымышленные характеры переплетаются с исторической реальностью, прием, который лучше всего удается доктору. Но мне ближе реакция рецензента газеты «Нью-Йорк Таймс» Лейла Шиллинджера, который пишет: «Какой может быть посмертная судьба человека, погибшего под горой свалившегося на него мусора? Только одна – стать персонажем городского анекдота». Но доктору в сочувственном, мастерски написанном двойном портрете братьев поднял их за пределы карикатуры и превратил из предмета шуток в символические фигуры своего времени, в его творцов, его свидетелей и его жертв.
Радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». «Последний шанс. Экологический саммит в Нью-Йорке». Репортаж Владимира Абаринова. «Диалог с китами. Проблема межвидовых отношений». Кинообозрение с Андреем Загданским. Сентябрьский выпуск. Как делается ВОК.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В чем важность пребывания России в парламентской ассамблее Совета Европы? Об этом говорим с бывшим депутатом Госдумы, правозащитником Валерием Борщевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель начнет на этой неделе переговоры о формировании новой правящей коалиции после победы ее блока ХДС-ХСС на выборах в воскресенье. По словам Меркель, коалиционным партнером ХДС-ХСС станет Свободная демократическая партия. В России продолжается расследование обстоятельств двух громких убийств дагестанских чиновников. Задержан один подозреваемый. В воскресенье в Дагестане и Москве были убиты начальник республиканского управления уголовного розыска Алим Султан Атуев и глава Хасавюртовского района республики Алим Султан Алхаматов. В Петербурге собирают подписи под обращением к президенту России с просьбой принять меры против массовых нарушений прав человека в российской армии. В Хамовническом суде Москвы начался допрос свидетелей обвинения в рамках второго уголовного дела против бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщил журналистам прокурор Гюльчахра Ибрагимова, повестки разосланы всем, кто указан в списке обвинения. Это 250 человек. В разных районах Ирака в понедельник жертвами актов насилия стали по меньшей мере 13 человек – мирные жители, полицейские и солдаты. Один из лидеров киргизской оппозиции, Бакыт Бешимов, временно покинул страну из-за угрозы его жизни. Руководитель парламентской фракции Социал-демократической партии Киргизии Бешимов заявил, что в августе его пытались убить. Президент Пакистана Асиф Али Зардари прибыл в понедельник в Рим для переговоров с итальянским руководством. Какие темы обсудят стороны, пока не сообщается. Президент России Дмитрий Медведев, выступая в Калининграде перед военнослужащими, призвал не драматизировать проблемы, вызванные кризисом.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Последний шанс. Экологический саммит в Нью-Йорке». Репортаж Владимира Абаринова. Диалог с китами. Проблема межвидовых отношений. Кинообозрение с Андреем Загданским. Сентябрьский выпуск. Как делается ВОК. Экологический саммит в Нью-Йорке собрал более 100 лидеров всех стран мира. С трибуны ООН они говорили примерно одно и то же. У нас остался один последний шанс предотвратить катастрофу. Для этого, говорят ученые, надо понизить среднюю температуру планеты на 2 градуса по Цельсию, что требует сократить выбросы углекислого газа на 80%. Как этого достичь? Отвечая на этот вопрос, в своей статье для «Нью-Йорк Таймс» премьер-министр Англии Гордон Браун сказал, что в следующие 6 месяцев мир должен достичь такого единодушия, которого мы не знали со времен окончания войны в 1945-м. Успех, как и тогда, зависит от коллективной политической воли. Климатический кризис и его политические последствия. Этой теме посвящен репортаж нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
Один из персонажей романа Ивлена Во «Не жалейте флагов», поэт Эмбрус Силк, рассуждает о причинах утраты Англии былого могущества.
Закат Англии, мой дорогой Джеффри, начался в тот день, когда мы перестали топить углем. Мы привыкли жить в туманах, великолепных светозарных ржавых туманов нашего раннего детства. У нас был туманный уклад жизни и богатая, смутная, задыхающаяся литература. И только из тумана мы могли править миром. Мы были гласом, подобно гласу Синая, улыбающимся сквозь облака. А затем, мой дорогой Джеффри, затем какой-то хлопотун изобретает электричество, или нефть, или не знаю, что там еще. И вот туман поднимается, и мир видит нас такими, какие мы есть.
Знаменитые лондонские туманы – не что иное, как облако копоти, накрывшее гигантский мегаполис. Переход с угля на нефть расчистил небо над Лондоном, но стал причиной глобальной напасти, которая сегодня осознана как одна из величайших угроз человечеству. Именно с берегов некогда туманного Альбиона пришел самый устрашающий прогноз грядущих бедствий. В октябре 2006 года бывший главный экономист Мирового банка, а ныне профессор Лондонской школы экономики сэр Николас Стерн огласил свой доклад о последствиях глобального потепления для мировой экономики. По сравнению с картиной, нарисованной Стерном, меркнут жалкие выдумки создателей фильмов-катастроф. В отличие от фильмов, где жизнь в конце концов входит в прежнее русло, прогноз Стерна необратим. Катаклизмы, сродни казням египетским, постигнут человечество без ядерной войны и полчищ террористов. Для того, чтобы прогноз стал реальностью, надо просто ничего не делать, оставить все как есть. Это апокалипсис 21 века. Откровение сэра Николаса. Надо заглянуть на 100-200 лет вперед, когда по-настоящему скажутся последствия наших действий в ближайшие 50 лет. Если посмотреть на средние показатели рисков, разбитые по странам и временным отрезкам, можно оценить ущерб. Он выражается в цифре от 5 до 20% объема годового потребительского рынка в зависимости от типа риска. Основная причина глобального потепления – промышленная деятельность человека, выброс в атмосферу Земли огромного объема парниковых газов, прежде всего углекислого газа и метана. Эти газы всегда присутствовали в атмосфере, они создают естественный парниковый эффект, без которого жизнь на Земле была бы невозможна. Но никогда прежде газы не выбрасывались в таком количестве. У человечества, полагает Стерн, еще есть время справиться с надвигающимся глобальным бедствием, но действовать надо уже сегодня. Ближайшие полвека станут определяющими. В течение этого срока необходимо резко сократить объем выбросов в атмосферу парниковых газов, прежде всего двуокиси углерода и метана. Президент Обама в полной мере разделяет эту оценку. Он говорил об этом в своей речи на саммите по изменению климата, состоявшемся только что под эгидой генерального секретаря ООН.
No nation, however large or small,
Никакое государство, большое или малое, богатое или бедное, не сможет избежать последствий изменения климата. Повышение уровня моря угрожает прибрежным зонам повсюду. Более мощные ураганы и наводнения представляют опасность для всех континентов. Более частые засухи и неурожаи несут с собой голод и становятся причиной конфликтов в регионах и без того страдающих от этих бед. Жители исчезающих островов уже сейчас вынуждены покидать свои дома и искать приюта в качестве климатических беженцев. Безопасность и стабильность каждой страны и всех народов находятся под угрозой. И время, отведенное нам для предотвращения этого бедствия, истекает. Подписав в декабре 1997 года Киотский протокол по мерам противодействия изменениям климата, администрация Билла Клинтона даже не стала направлять его в Конгресс на ратификацию. Было ясно, что ратифицирован он не будет. И не только потому, что тогда еще многие сомневались в теории глобального потепления, но и потому, что протокол не подписали крупнейшие после США эмитенты парниковых газов, развивающиеся страны, включая такие гиганты, как Индия и Китай. Впоследствии администрация Джорджа Буша денонсировала Киотский протокол. С тех пор, однако, лед тронулся, и не только в прямом, но и в переносном смысле. В настоящее время на рассмотрении Конгресса находится законопроект о чистой энергетике. В июне демократам с величайшим трудом удалось провести его в Нижней Палате, но в Сенате перспективы аналогичного проекта представляются пока проблематичными, говорит Майкл Леви, эксперт по энергетике Совета по международным отношениям. Произойдет ли это в нынешнем году или в будущем? Я, возможно, сделал бы ставку на будущий. Здесь участвует много разных факторов. Политически для многих сенаторов очень сложно проголосовать за законопроект, особенно если они чувствуют, что им выкрутили руки в вопросе о реформе здравоохранения. Им чрезвычайно трудно голосовать дважды за такие неоднозначные законы в условиях по-прежнему высокой безработицы. Еще более сомнительны перспективы новых договоренностей на саммите по изменению климата, который пройдет в декабре этого года в Копенгагене. Главный водораздел проходит между США и Европейским Союзом. Майкл Леви. Между Соединенными Штатами и Европой имеются три главных пункта разногласий. Первый пункт – это краткосрочные лимиты выбросов для США. США и Европа занимают очень близкие позиции по вопросу об уровне эмиссии, которого надлежит добиться к 2050 году. Они в целом не так уж далеки друг от друга в вопросе об ограничении к 2030 году, но Европе не нравится цифра, которую Соединенные Штаты считают реальной для себя к 2020 году. Разница во взглядах объясняется разными методологиями подсчета уровня выбросов, которые были предметом противоречий еще в Киото. Вторая проблема – финансовое содействие развивающимся странам. Европейцы со своей стороны огласили весьма существенные цифры. И это причиняет головную боль администрации Обамы, поскольку США не могут принять на себя равноценные обязательства. Наконец, третий пункт разногласий – это юридическая форма обязательств, которые принимают на себя развивающиеся страны. Подход европейцев заключается в том, что они говорят развивающимся странам: если вы принимаете действенные меры, вы получаете деньги. Если меры скромные, получаете меньше денег. Но не ясно, что делать, если они не принимают никаких мер. В целом, существует общее понимание того, что к середине столетия объем эмиссий должен быть сокращен вдвое, что энергетический сектор развитых стран должен в основном перейти на чистые технологии к середине века, что для этого необходимо стимулировать крупные частные инвестиции в альтернативную энергетику. Но пока трудно понять, каким образом будут разрешены противоречия. Это будет предметом торга. Если саммит в Копенгагене завершится провалом, это окажет негативный эффект на законодательный процесс в Конгрессе, что, в свою очередь, коренным образом изменит всю программу президента Обамы, который связывает надежды на светлое будущее Америки прежде всего с альтернативной энергетикой.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Судя по тому, что мы только что слышали, надо торопиться. Пока на Земле жизнь еще не стала невыносимой, мы должны ее, эту жизнь, понять. Этому тайнам межвидового общения посвящена статья в New York Times Magazine, описывающая сложные взаимоотношения людей и китов. Странность этих контактов начинается с того, что китов никак нельзя назвать, что мы привыкли делать, нашими меньшими братьями. Киты не вызывают умиления и не требуют снисхождения. В отличие от наших друзей, собак, или предков, обезьян, они принципиально другие. Может быть, поэтому отношение человека с этими левиафанами строится не как с другими животными. Как раз сейчас в Манхэттене идет яркий фильм «На краю мира», посвященный экспедиции зеленых, отслеживающих маршруты японских китобоев. Как известно, в этой стране до сих пор убивают в год около 1000 китов, потому что их мясо считается вирильной, мужской едой. Эта охота возмущает американцев, которые, несмотря на свое великое китобойное прошлое, а может как раз именно поэтому, предпринимают особо энергичные попытки наладить контакты с китообразными. Вот о практике таких межвидовых отношений рассказывает подробный очерк, опубликованный в New York Times Magazine. Я попросил Владимира Гадлесмана познакомить наших слушателей с этим материалом.
Саша, статья, которую мы сегодня обсудим, написана журналистом Чарльзом Сибертом и называется «Наблюдаем китов, наблюдающих нас». Я сразу вспомнил афоризм такой. Когда вы рассматриваете под микроскопом микроб, не забывайте, что он вас рассматривает с другой стороны. И, конечно, это относится в еще большей степени к таким сложным млекопитающим, каковыми являются киты. Ни один из «братьев наших меньших», в кавычках, возможно, так не воспет и не прославлен в литературе с древних времен.
Ну, конечно, начиная с библейского пророка Ионы, который был проглочен китом и его утробе раскаялся.
Да, отношения между китами и людьми, научно говоря, дуалистически, они колебались между мифологизацией и бойней, простой бойней, между великим страхом, даже преклонением и планомерным уничтожением. А показания убийц бывали часто пропитаны угрызениями совести и уважением к жертве. В архаической космологии кит принимал просто угрожающие размеры, более или менее соизмеримые с самим космосом. Он выглядел равно огромным и непознаваемым, как какой-нибудь бог. Наша Земля лежала на спине кита, и его корчи вызывали землетрясения и наводнения. Помните, в «Тысяче одной ночи» Синдбад и его команда прибыли на необитаемый остров, разбили лагерь и зажгли огонь, но были сброшены внезапно в море, поскольку оказалось, что это не остров, а кит. Подобные истории довольно часто встречаются в ранней литературе, правда?
Ну и в поздней тоже, мне кажется, вспоминается тут великая книга «Моби Дик» и «Охота капитана Ахава», этого непобедимого кита-альбиноса, олицетворяющего все зло в мироздании.
Так или иначе, но совершенно очевидно прослеживаются сложные отношения между людьми и китами, прослеживаются на протяжении многих и многих веков. Сегодня эти отношения носят скорее научно-исследовательский характер, хотя в некоторых странах охота на китов не прекращается. Но журналист Чарльз Сиберт рассматривает проблему не убийства китов, а проблему самоубийства. Речь идет о таинственных случаях, когда киты выбрасываются на сушу и совершают самоубийство. Вроде невозможно указать точную причину, почему это происходит. Болезнь, смерть вожака, внезапная мель на пути миграции. Но вот два случая в сентябре 2002 года были интригующими. Спасатели Канарских островов заметили, что в это время, во время самоубийства кита, военный корабль проводил учения недалеко от берега. И было зафиксировано еще 4 случая массовых выбрасываний китов на берег в подобной ситуации, то есть в ситуации учений военных. В течение этого происходило в последних 17 лет. То есть была подозрительная связь между поведением китов и военными учениями или же сейсмическими опытами. Этот эффект после 2002 года повторялся в разных географических точках.
Ну как же, в Америке это очень известная история. Дело дошло аж до Верховного суда.
Да-да-да. Общество защиты природных ресурсов опубликовало, это было в 2005 году, отчет о пагубном влиянии шумов, которые создают люди. На международном симпозиуме более 100 ученых подписали заявление, в котором говорилось, что связь между гидролокаторами и смертью китов убедительно доказана. И дело действительно достигло Верховного суда суда в ноябре 2008 года военно-морской флот США против Общества защиты природных ресурсов.
Трудный казус. Китам выиграть у военно-морского флота едва ли возможно.
Ну, знаете, все-таки каких-то ограничений вроде бы добились. Дело, по мнению журналиста Чарльза Сиберта, в том, что диспут в Верховном суде Америки об использовании гидролокаторов, о минимизации их использования, поворотный пункт в наших враждебных отношениях с китами. Момент, когда новые познания о поведении вот этих загадочных млекопитающих заставят нас, людей, пересмотреть отношения с другими мирами, установить более ясную границу понимания-непонимания.
Киты обладают тайной, которая бросает нам, Homo sapiens, вызов. Кардинальный для нашего вида вопрос в том, обладают ли киты разумом. Вот в чем вся проблема.
Ну да, наука не готова ответить так уж решительно на этот вопрос. И все-таки 3 года назад, например, исследователи медицинской школы в Нью-Йорке открыли, что в мозгу кита есть нейроны, которые связаны с речью. Раньше полагали, что они есть только у человека и немногих видов приматов. Морские биологи обнаружили не только огромное разнообразие звуковых сигналов, которым обладают киты, но и очень сложные социальные и культурные структуры в их жизни. Они взаимодействуют, они узнают друг друга, они сознательно сражаются с врагами. Иногда кажется, что они изучают нас. Вы знаете, вот меня история впечатлила очень. Один из охотников, он рассказал журналисту, как он рыбачил, и как кит кружил вокруг его вельбота, словно что-то хотел сказать, а затем поднырнул под дно лодки и оставался в неподвижности некоторое время. И рыбак говорит, что он чувствовал в эти минуты, что кит главный, что он хозяин положения, и что он хочет это ему сказать.
А вы помните другую историю? Вот это уж точно сентиментальная и очень трогательная история с вылеченным китенком. Это было 10 лет назад, и тогда весь мир следил, как его выпускали на волю.
Да, конечно. Это было в 1998 году. Маленького кита, найденного на мели, лечили в морском аквапарке в Сан-Диего. Собирались вылечить и отпустить обратно, то есть сделать нечто такое, что до этого делалось лишь однажды. В том же, кстати, аквапарке. Его лечили антибиотиками, глюкозой и прочее. Он стал поправляться. В результате в возрасте 14 месяцев кит вырос до 10 метров в длину, а вес его достиг 8 тонн. Он стал самым большим млекопитающим, выросшим в неволе. И пребывание кита в аквапарке предоставило ученым уникальную возможность для исследований, в частности, навигационных способностей китов. В течение первой весны Джей-Джей, так его звали, все время плавал вдоль одной и той же стены бассейна. И наблюдатели боялись, что это какое-то проявление тоски, что ли, депрессии. Но вскоре осенило их, что кит стремится просто к северу. Это была северная стена в направлении весенней миграции серых китов. Последующие исследования показали, что в китовых мозгах есть крошечные частицы окиси железа, которые и есть навигационный прибор, действующий в согласии с магнитным полем Земли. Этот компас направляет китов в Арктику в начале зимы, а затем обратно они возвращаются в эти лагуны. Между тем, российские ученые занимались изучением сна китов. Они впервые твердо установили, что Джей-Джей погружается периодически в сон. Ну, а потом его выпустили. С помощью крана его погрузили на специальное судно. В это время вертолеты искали над морем мигрирующих китов, к которым Джей-Джей мог бы присоединиться. И ученые снабдили его радиопередатчиками, чтобы возможно было проследить его движение. Даже был сайт специальный на интернете, все могли люди следить за этим движением. Кита бережно опустили в Тихий океан, и мгновенно он скрылся из вида. А через 2 дня радиосигналы прекратились.
Трогательная история, никто не знает, что с ним стало. Вы знаете, Володя, по-моему, самая главная тема всего нашего разговора заключается в том, что, может быть, братьев по разуму надо искать не в космосе, как мы всегда думали, а здесь, на Земле или под водой.
Во всяком случае, чем больше люди изучают китов, тем яснее понимают существующую между нами связь. Не всегда, кстати, трогательную и приятную. Наш автор Чарльз Сиберт, который провел много-много времени с учеными в морях и океанариумах, описывает, как они выпускают на волю маленького кита. Вот цитата. «Когда китенок выпрыгнул в море и оставался там в первое утро, глядя на меня своим огромным, медленно моргающим глазом, мне казалось, что он насмешливо глядит в зеркало».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Один мой знакомый прозаик, измученный, как все люди нашей профессии в Нью-Йорке, недостатком внимания к своему творчеству, сказал, что в 21 веке место художника и писателя в общественном сознании занял модельер и повар. Ну и слава богу, часто думаю я, глядя на сегодняшнее искусство и просматривая новые книги. Во всяком случае, мода и кухня – жизнерадостные темы, потому что имеют дело с красотой и вкусом. Не зря в тяжелое время рецессии и то, и другое пользуется повышенным спросом. Еде посвящен чрезвычайно популярный фильм «Джулия и Джулия», о котором мы поговорим в следующий раз. А моде, идущая во всех, а не только в элитарных кинотеатрах, картина, открывающая секреты самого знаменитого журнала мод – Vogue. Не могу сказать, что я большой знаток моды, но Vogue и мне знаком. Дело в том, что я приехал в Америку, когда журналом правил легендарный Алекс Либерман, женатый на Татьяне Яковлевой, последней любви Маяковского. Из-за этой звездной пары с русскими корнями Vogue был знаменит в нашей среде. Не только модой, но и литературой. Либерман охотно печатал Бродского. О посвященном Vogue фильме «Сентябрьский выпуск» рассказывает ведущий кинообозрения «Американский час» Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей.
Нет в мире моды более известного и более влиятельного человека, чем Анна Вентура. Анна – главный редактор американского журнала Vogue, и, по словам ее сотрудницы, в мире моды это приравнивается к Папе Римскому, не больше и не меньше.
I'm with the internationally renowned editor-in-chief of American Vogue, Anna Wintour.
The single most important figure in the $300 billion global fashion industry.
Анна – главный персонаж нового документального фильма режиссера Ар Джей Катлера «Сентябрьский номер». Двигатель фильма – сквозное событие, как мы говорим, подготовка материалов и фотографий сентябрьского номера журнала Vogue. Самый большой номер в истории журнала – 840 страниц, из них 727 страниц рекламы.
А почему именно сентябрьский?
Потому что в сентябре, Саша, происходит смена моды. Поэтому сентябрь в мире моды – это главный месяц.
Это Новый год такой.
Это Новый год, совершенно верно. Это начало жизни, начало сезона. Когда фильм вышел на экран, премьера состоялась не больше, не меньше, чем в музее современного искусства в Нью-Йорке. И сама Марин Доут написала в своей колонке в Нью-Йорк Таймс о том, как была одета Анна Вентура на премьере фильма. Колонка Марин Доут вышла с симптоматическим названием «Последняя императрица». По аналогии с фильмом о дизайнере Валентино «Последний император», о котором мы с вами недавно говорили. Об Анне Вентур говорят, что она жестока, настойчива и холодна, что она лишена личного тепла. Но так, наверное, говорят о многих людях, которые зарабатывают столько, сколько зарабатывает Анна Вентур. Слегка измененный портрет Анны вышел в свет в 2006 году в игровом фильме «Дьявол носит Прада». В том фильме Анну Вентур играла другая императрица – Мэрил Стрип.
Хорошая парочка.
Да-да, за эту роль Мэрил Стрип была номинирована, кстати, на «Оскар» в 14 или 15 раз. В документальном фильме Анна играет саму себя. В отличие от Мэрил Стрип, Анна не должна раскрывать характер своего персонажа, а скрывать себя. Ее сверхзадача – ничего о себе не сказать, кроме того, что уже всем известно и поддерживает образ железной леди мира моды. И выставит на показ совершенно непроницаемый кристалл. Безупречная фигура, Анне 59 лет, безупречные наряды. Словом, в чем-то Анна не уступает Мэрил Стрип.
There is something about fashion that can make people very nervous.
Ей это удается настолько замечательно, что в какой-то момент я засомневался и продолжаю сомневаться по сей день, что я смотрел независимый документальный фильм, в котором контроль и редакторские решения принадлежат продюсеру и режиссеру, а не тем, кто финансирует и издает журнал «Condé Nast». Впрочем, этим не исчерпываются проблемы фильма. В картине нет настоящей истории, нет настоящего конфликта, нет настоящей драмы. Есть всего лишь дозированный вуайеризм, как снимают фотографии, как гримируют модели, как комбинируют цвета. Как обсуждают отснятые фотографии, как меняют прическу фотомодели, как изменяют шею на фотографии, как решают, насколько модельная обложка должна показывать зубы, чуть больше или чуть меньше.
По-моему, это очень интересно, все, что вы перечислили.
Это очень любопытные детали, но они не в состоянии поддерживать мой интерес на протяжении 90 минут. Рождение и появление журнала не становится событием, которому я сопереживаю. Мне все равно. В фильме нет целостности, нет личной страсти. Есть холодная методичность и иерархическое подчинение боссу, папе римскому Анне Вентур. Еще одна история жизни корпорации. При этом важно добавить, что 800 с лишним страничный номер журнала в 2007 году – это не просто дело прошлое, это дело уже прошлой эпохи. После финансового кризиса 2007 года журнал Vogue стал намного тоньше. Недавно мы с вами говорили о фильме «Последний император», о Валентино, знаменитом итальянском дизайнере. И в этом фильме была страсть. Я видел, как художник создает потрясающие красоты вещи, платья, как он работает. Я видел личную страсть человека. В фильме о журнале я не увидел личных страстей, я не увидел, как ни странно, эмоций. Есть интересная деталь. В одном из интервью дочь Анны Вентур говорит: «Вы знаете, все ждут, что я буду заниматься тоже издательством и модой. Многим людям кажется, что мода – это все. Но мне кажется, что это всего лишь мода. Есть в жизни вещи поважнее». Удивительным образом этот фильм подтверждает тезис дочери Анны Вентур: «В жизни есть вещи поважнее, чем мода».
I think my father really decided for me that I should work in fashion. And he said, well, you want to be editor of Vogue, of course. So that was it. It was decided.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова, Владимир Абаринов, Владимир Гандельсман и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».